Брат, сестры, а вот Библия нам для чего дана? Написано все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения, для исправления правильности, да? Чтобы практическая жизнь наша была правильна перед Богом. Не так, как мы себе мерки поставили, а вот здесь существует Божья мерка. Когда апостол Павел беседовал с пресвитерами, он им сказал, что я стремился вам возвещать всю волю Божию. Это дает нам право разуметь, что в Библии все вопросы отвечают. Какие бы у нас ни возникали с практикой нашей жизни, Библия освещает и дает ответы. Учит, где неправильно обличает, показывает, как исправить, и дальше наставление правильности дает. Я сегодня хотел остановить наш взор, наше внимание, как Бог смотрит на образование семьи. Как должна образовываться семья? Этот вопрос, ну, не касается, может быть, маленьких детей. Бабушек волнует, отцов матерей волнует, молодежь тем более волнует. Иногда удачно получается решить, иногда очень неудачно. Вот тут и у вас волнение этим вопросом. Давайте мы сегодня вечер посвятим для того, чтобы посмотреть, как Бог смотрит на этот вопрос. Ну, некоторые места я буду напоминать, надеюсь, что они всем известны, некоторые будем читать. Ну, во-первых, первая семья. Кем создан? Богом, да? Сам Бог, не было греха. А вот Господь так сотворил землю, все сотворил и говорит, хорошо, хорошо, хорошо. А Адама сотворил, как сказал? Нехорошо. Вот нехорошо одному быть. Сотворим соответственно ему. И создал семью. Значит, семья начинает свое начало из еды. Вот теперь мы еще прочитаем другое место. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 4 стиха. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. Вот в Израиле было такое время, когда они за то, что грешили много, были из обетованной земли переселены в землю пленения. Навуходоносор это сделал в Вавилон. Теперь Бог через пророка говорит, вы там смотрите, не умоляйтесь. А наоборот, что надо им делать, тем не создавать. Домы строить, сады строить, насаждать, плоды от них кушать, сыновья, дочери, чтобы были и устраивали семьи. А кто это не будет делать, тот будет умаленным выглядеть. Значит, воля Божия какая была в Едеме? Хорошо весьма, когда он сказал, когда человек с семьей. Когда вот в плен попал, вот такой вот бедствие народное, в плену, даже не на своей родине жил. Хотел Бог, чтобы была семья? Дальше повеление. Теперь давайте вспомним еще одно место. 19 глава Евангелия от Матфея. Фарисеи подошли к Иисусу и говорят, позволительно ли разводиться? А Иисус говорит, нет. Они говорят, а как же Моисей позволил давать разводное письмо? А Иисус говорит, по жестокосердию вашему. Вначале же не было так. Куда Иисус отправляет? Как должно быть? Как вначале? Так вот, для того, чтобы нам хорошо усвоить этот вопрос, как Бог образовывал семью, надо смотреть, как было вначале. Давайте мы несколько и займемся исследованием, как вначале было. Если Господь хотел, чтобы и на земле, когда и плен был, были семьи, на наше время это тоже воля Божия, чтобы люди жили семьями. Давайте посмотрим, как было в начале. Вот для того, чтобы создать семью, должен быть человек зрелым. Согласны с этим? Ведь созрел Адам для того, чтобы была семья? Созрел. А в чем его зрелость заключалась, можно проследить. Ну, а вторую главу Бытия все помнят. Значит, когда Бог сотворил человека, куда он его поселил? Сад Едемский. Значит, это о чем говорит? Что, во-первых, Адам получил место жительства. С жительством у Адама было определено. Теперь род занятий определил ему Бог? Да? Он ему строго говорил: вот сад, я его сам насадил, ты здесь должен жить, это твое место жительства, теперь ты его должен возделывать и хранить. Род занятий Бог ему определил. Это, скажите, было до женитьбы или после? До. Это было до того, как Бог к нему привел супругу. Место жительства, и написано 17 глава Деяния апостолов, что Бог определил всем определенные времена и сроки и пределы их обитания. То есть у Бога для каждого человека есть свое время, куда ему родиться жить, свое место, где он должен жить, и свой род занятий. Если человек оставляет то место жительства, куда его Бог направил, то с ним получается, как в притчах написано, что птичка, оставившая гнездо свое, то человек, оставивший место свое. Кроме того, что Бог поручил Адаму род занятий и определил, Бог ему еще дал заповедь. Помните, как он? Вот дерево жизни, вот дерево познания добра, вот все деревья. От всех можешь кушать. От одного дерева познания добра и зла ты не должен кушать. Ну пусть будет одна заповедь, но все-таки он получил. Потом, кроме этого, что еще было у Адама до женитьбы? Он получил познание окружающей среды. Помните, после заповеди, что Бог сделал? Он взял ему и весь животный мир провел перед ним. А Адам должен был знакомиться, и что делал? Имена давал. Бог в нем вот эту зрелость воспитывал. Место жительства. Заповедь дал, род занятий, работу дал, не просто тунеядец, да, какой-то. Вот сейчас дьявол, он пытается вот в мире все-все перевернуть. Юноша вырастает, жениться хочу. С местом жительства не определился, с родом занятий не определился, работать не хочет, заповеди вообще не знает. А потом мы хотим, чтобы они счастливо жили. А Писание говорит, а вы посмотрите, как было в начале. К зрелости вот что относится, да? Но мы не все сказали. У Адама еще было общение с Богом. Похоже, что каждый день. В прохладе дня Бог приходил. Я думаю, Бог ему вот эту мудрость вкладывал. Какое животное, как называет. И вот в народе осталось. Ну, те, кто понимает, лингвисты, по-моему, называются ученые, которые понимают речь, они объясняют, что вот смотрите, говорит, хищно животное, у них и название, во всех языках даже, как звучит оно как-то хищно. Если кроткое животное, оно как-то так и кротко звучит. Ну, мы, может быть, сколько не разбираемся, но во всяком случае там написано, что Адам имел столько мудрости, чтобы всем дать название, но это не без общения с Богом. Он имел ежедневное общение с Богом. И потом, еще шестое, о чем мы можем сказать, что относится к зрелости у Адама, это он был способен оставить отца и мать. Да? Мы говорим, у них нет отца и мать. Да? В первой семье не было отца и матери, Бог их сотворил. Однако, смотрите, это ну, принцип Божий звучит уже в Едеме. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. И у Адама с Евой вроде не было, да? что и понятие от самати, Бог их сотворил, они младенцев не видали. А Бог вот это себе вложил. Это относится к зрелости, да, что человек способен на самостоятельную жизнь. И вот мы можем выводы сделать для нашей жизни теперь, когда юноша считается зрелым для создания семьи. Можем выводы построить, взявши от Адама? Можем, друзья, когда он разумеет и знает Бога. Ну, для нас, верующих, это обязательно, ведь правда? Если, например, юноша вырос, да, ему, соответственно, лет, соответственно, здоровья хватает, но Бога не знает, согласны мы за него отдавать своих дочерей? Я думаю, нет. Да, и в церкви мы на это не пойдем. И это не к зрелости не относится. И почему мы говорим, что сначала Бога познай, и умей с Богом общаться, тогда все будет тебе намного легче. Потом, другое, что нужно, во-первых, с Богом, чтобы было у него общение, это к зрелости относится. Второе, что он должен быть способен к самостоятельному образу жизни. Не папа, мама обед варят ему, да? Не его за руку ведут, ты пойдешь сюда учиться или туда устраиваться, работать, а сам способен. Самостоятельный образ жизни, да, как у Адама. Заповедь получил, умел возделывать, умел хранить, и он какое-то время, видимо, этим занимался. Но ученые теперь говорят, очень много разных насекомых, зверей, да, птиц. Он же всему успел название дать, а даже за день не справишься, наверное, да? Не зря же и помощник ему нужен был. Ну и еще один момент, который определяет, что молодой человек, брат наш, созрел для женитьбы, для создания семьи, это ощущение нужды в подруге жизни. Вот помните, у Адама это была тоска? Нужна подруга? Или нет? Там написано, и не нашлось ему. Почему Бог сказал нехорошо? Он увидел, что скучает, тоскует. И не нашлось, да, и тогда Бог говорит, давай-ка мы вот так вот все. Навел сон, ну вы помните это, да? Так вот, значит, запомним, да, когда наши юноши готовы к созданию семьи, когда они разумеют и знают Бога, когда способны к самостоятельному образу жизни, и когда в сердце своем поняли, что отца и мать можно оставить и прилепиться подруги. Вот. Точно так же можно проследить и несколько за Еву. Когда она была готова к тому, чтобы стать женой Адама. Один такой вопрос, который нам надо бы хорошо понять из духовной стороны. Кто Еву формирует? Сам Бог, да? Сам Господь. Не Адам там уговаривал, Господи, ну да будет воля Твоя, вот так вот будет, а? Так он делал? Ничего подобного. Он даже, там не написано то. А наоборот даже написано, что Бог навел на него сон. И он спал это время, когда формировалась ему жена. Потом Бог приводит ее помощницей. Да? Сотворил помощника соответственного. Да? Теперь приводит ее к Адаму. И кто помнит, что Адам сказал? И сказал человеку, вот! И что Адам потом? Какой знак пропинания? Он сделал на этом остановку. Что это значит? Вот это слово «вот». Наконец нашел то, о чем ты сказал, да? Наконец Бог дал то, что искал. Какое-то торжество отмечено. Есть некоторые говорят, что это слово с еврейского можно было бы перевести на русское слово «ура». Может быть, не знаю. Но там написано наше скромное христианское слово «вот». Но мы же тоже иногда так восклицаем. Вот, наконец-то, да? Примерно. Так вот, а потом он что сказал? Вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою. Сестры, вы уже замужем, скажите, могла Ева возражать? Имела право? Ну надо же, претендует на меня, и кости мои забрала, и плоть мою забрала. И вот так ли имя? Я не знаю, на тот момент, может быть, представления не имела. Но нам-то теперь, прожившим жизнь, немножко понятно, да? Вот интересно, да? Бог стоит рядом, Адам так восклицает. И Ева не находит нужным возражать. На право собственности объявил Адам, да? И никаких у нее даже нужды нет, чтобы возражать. И вот можно из этого сделать тоже некоторые выводы, когда сестры считаются, или можно видеть сестер созревшими, чтобы выйти замуж. Потому что Христос говорил, да? Как было вначале? А вот так вначале было. Они тоже должны разуметь и знать Бога. Вот сказал Адам так, у нее никаких возражений нету, а Бог ведь слушал и тоже согласился. И не вынужденно согласился, а, наверное, радовался. Теперь смысл жизни, да? Понимает она? Ну, Адам вот так объявил, он же там еще больше сказал. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, будет двое, одно. Ну, вообще, уже далеко, так сказать, шагнул. Смысл поняла, что помощница должна быть. Ну, другими словами, у нас русское слово есть – замужем. Сестры не думали никогда, почему не перед мужем. Вот замужем, да? Зам. Он и так и глава, да, потом она. И вот это же нам объявляет. Она будет. И Бог так слушает это. И вот наше с вами теперь понятие такое, что сестры, созревшие тогда выйти замуж, когда они согласны быть за мужем, не наравне, тогда еще не созрели. Не перед, тем более не созрели. Да? А когда согласны быть за Адама. Ну и третье, что еще характеризует, что созрели, это способны рождать детей. Ну, мы помним, как Бог благословлял. В первой главе написано Бытие 1:28. Вот тоже глубокая мысль там. Сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал, плодитесь, размножайтесь, да? Способность рождать детей. Владычествуйте над животным миром. Ну, там длиннее сказано, я своими словами говорю. И обладайте землей. Возделывайте, да? Так вот, смотрите, смысл брака в чем? Ну, я чуть-чуть отступление сделаю. Вы заметили, друзья, вот особые мужи Божьи, которые делали дело Божье, часто брались от стад. Пастухами были. Казалось бы, ну почему? Что, Бог умнее не мог найти, а пастуха были? А вот почему. Именно они-то как раз заповедь-то Божию выполняли. Что Давид, овец пас, это где Бог эту заповедь оставил? В Едене еще. Что Моисей при стаде был, еще пророки были. Елисей откуда взял Бог в пророке? Пахал землю. Понимаете? Обладайте землей. И вот кто при этом был, тех Бог употреблял потом на дело Божие. Оставляли землю, да, стада, делали дело Божие. Так вот, кто желает вступать в брак, он должен знать смысл семейной жизни, смысл брака, как Бог его видит. Бог благословил вот так. Кто плодиться, размножаться хочет, или считает нужным землей обладать, животноводство считает высоко, а не низко. Потом еще видно вот что. В чем мы видим смысл своего бытия? Это тоже важно для тех, кто в брак желает вступать. Это детей надо научить. Вот для чего мы живем? Это надо видеть, друзья, и осознавать, и знать. Вы знаете, у нас в сердце, у каждого есть шкала ценностей. Что-то мы считаем очень высоко, за это мы готовы жизнь отдать. Что-то мы считаем пониже, за это мы готовы много платить, но все-таки. А что-то у нас, так сказать, лежит в самом низу. Я говорю, у нас сердце как на этажерке, верхняя полка там и до низа идет. Ну, я самые грубые моменты назову. Одни считают так, или могут считать так. Служение Богу – это на первом месте. Служение семье или жить для семьи – это на втором. Работа моя – это на третьем. А я сам, собственно, персона – это в конце. Есть другие, по-другому говорят или ценят. Главное – семья. Дети, что были в достатке, жена или там муж. Что останется, то собрание, церкви, потом работа, а потом уже я. Есть по-другому ценят. Я главное. Потом моя работа. Потом моя семья. А что останется, то церковь. Друзья, замечали вот эти вот, как мы ценим? Я не хочу характеризовать, как будет жить, сделайте сами вывод, у нас нет времени. Вот оцените сами, как у кого практически будет получаться. Если человек ценит свою семью выше, потом свою работу, потом себя, потом церковь. Как будет получаться? Ну, я одну семью встретил так. Он на трех работах работает. Дети с иголочки, как говорится, ну, а в церкви не дождешься. Хочет ли Бог так? Так вот, смысл своего бытия человека, который хочет жениться или выйти замуж, он должен это оценить до брака. И знаете почему? Потому что, когда вступят в семью, и если вот эти шкалы ценностей не совпадают, им будет очень трудно. Вот, к примеру, да? Один тянет церковь на первом месте, семья следом, работа как придется, Бог не оставит, а мне уж и ничего не надо. А другой мне все, остальным все, что достанется. Ну и как получится? Вы помните Авраам, когда он уговорил жену пойти в Египет? Ведь он же так жил. Пусть мне хорошо будет ради тебя. Что у него было на первой шкале ценностей? Я сам, да? И страх мучил, и все, вот я сам. А что получилось с семьей? А слов много, верблюдов много, а семью-то потерял. Ладно, Бог там вступился, наладил все. А потом уже он поменялся. Царь Содомский предлагает, возьми, все вещи возьми, которые мы забрали с войны. Только людей отдай. Он говорит, ни нитки, ни ремня. Понял, были, а свои верблюдыжины не было. Понял, выучил. Лучше я ни нитки, ни ремня не возьму. Бог мне все сохранит. Он говорит, ради Бога не беру. Да бы ты не сказал, что ты сделал. Бог мне все дает. Теперь у него все есть. Но шкала ценностей у Авраама поменялась. Так вот, важно для желающих вступать в брак, чтобы они не только свою знали шкалу ценностей и определили ее, но и тот, который станет вторым, так сказать, рядом, и его надо знать, эту шкалу ценностей. И если не совпадает, то что надо сделать? До сватовства все согласовать. Иначе потом, по-русски говорят, иначе удачи не видать. Хорошо еще, если до брака уже зрелый человек, вот мы по Адаму посмотрели, как было в начале, советы для нашей жизни, чтобы человек знал, кем он хочет, собственно, быть, кем он хочет Господу служить. Ну, я вам расскажу один, как один брат сват. Он Господа познал, любил уже Господа, теперь понял, что время настало жениться, вот он ей делает предложение. Говорит, знаешь, я хочу служить Господу, хочу быть христианином. Это значит, всех христианских семьях много детей. И, наверное, нас это не минует. Тот, кто служит Христу, это в те времена еще было, их обычно гонят. Я тоже хочу служить Христу, и, видимо, я буду когда-нибудь арестован за Слово Божье. Те, кто проповедует Слово Божье, они редко бывают дома. И, наверное, такая участь будет и у нас. Тебе часто придется быть одной. Еще у меня была травма позвоночника, и, наверное, я буду когда-то инвалидом. Если тебе это устраивает, тогда соглашайся выйти за меня замуж. Если нет, тогда скажи об этом, я уйду. Ну, дал я месяц сроку на раздумье. Ну, а в это время пришел к пресвитеру и рассказал. Пресвитер ему говорит, что ж ты наделал, кто за тебя пойдет? Он говорит, а я надеюсь, что вы будете нас сочитывать. И точно сочитывать. И в жизни у них исполнилось все, что он сказал, кроме инвалида за позвоночник. Был арестантом за Слово Божие, немало был дома, и семья многодетная, и ей часто пришлось быть одна. И действительно, друзья, это должно быть согласовано до. Человек должен знать, что он хочет. Очень печально обычно складываются семьи, где ну, он или она, будем говорить, не знает смысла жизни, собственно, собственного. Ну зачем вам? Ну вы понравились друг другу. Ну а дальше? А дальше вот такая зыбкость, неопределенность, это говорит о незрелости. И вот там вот в Титу, например, написано, чтобы старицы учили молодых. В другом месте написано, родители должны наставлять детей, друзья. Ну, может быть, это другой вопрос, с какого времени в этих вопросах наставлять. Но все же, друзья, нам надо учить, и молодежь наша должна это усвоить. То если не по Библии, это обречено на горький опыт потом. Потом будем много плакать, может быть. Ну, теперь хотел несколько сказать за сватовство. Друзья, вот ну, если поняли, он, она, что созрели, должно быть сватовство или нет? Давайте мы несколько посмотрим и из Писания, и так порассуждаем, как тут быть вообще. Вот почему нельзя дружить по-мирски? Почему мы вот христиане в наших церквах говорим, не дружите, молодежь, не прячьтесь за углами, не ходите вот так вот, не уединяйтесь, потому что это не приведет к добру. Знаете, дружба вот такая вот, она предрасполагает к собственным действиям. Уже человек не ищет воли Божьей, что там Бог хочет, а вот по очам своим выбрал, а потом обычно молится так. Господи, дай, чтобы воля Твоя была, чтобы я мог на ней жениться, или Господи, дай, чтобы была воля Твоя, чтобы он был моим избранником. Вот так обычно молится. После того, как сердце уже прилепилось. Но это с ног на голову все повернуто. А вот беда в том получается, что когда человек свое сердце кому-то прилепил, в дружбе вот такой, то между этим человеком и Богом встает вот этот избранница или избранник. И уже прямого общения с Господом, оно всегда мешает. Оно вот в сердце лежит, как сокровище, которое ну, просто мешает определиться даже воле Божьей. Ну, задает молодежь вопрос, а как делать предложение? Я, так мне сейчас еще в ушах стоит один упрек, который мне был высказан. Ну, справедливый упрек, я скажу. Так неудачно слагалась судьба одной сестрички. Ну и мы имели беседу, ну, посетовали за ее неудачу, и она мне говорит, ну а кто меня учил выходить замуж? Вы же меня не научили выходить замуж. В другой раз пришлось от родителей это услышать. Родители говорят, ну вы же нас не научили выдавать своих дочерей. Теперь мы ошибок наделали. Ну и вот это как раз заставляет и в этом плане работать и нас, братьев. Значит, в Слово Божие, оно не объясняет вот так подробно или стандартно, не говорит в деталях, как там сватовство происходит, но принципы нам открыты. Но два принципа мы должны с вами очень хорошо усвоить из области сватовства. Ну, я думаю, что в основном-то их и держатся, во всяком случае, должно быть так. Бытие, 24 глава. Это такая красивая глава, где описано сватовство. Первый принцип такой, что поиск к брачной жизни происходит со стороны жениха. Да? Это принцип первый, что поиск идет со стороны жениха. Это Божий принцип. А второй принцип, тоже из этой главы, он очень ясно видно, что невесте предоставлено полное право свободы на согласие. Она свободно должна иметь право согласиться или отказать. С его стороны ему преимущество выбирать, а с ее стороны принцип это библейский. Ну, в 24 главу давайте вспомним, да? Елизер пришел, предложил свое дело, как родственники говорят, от Бога это дело. Ну, тогда мне ее отдайте, я поехал. Что родственники говорят? Пусть дней 10, да? Он говорит, да нет, так нельзя. Раз Бог благословил, надо быстрее теперь делать. Позовем 9. Что она скажет, да? И вот последнее слово было за Ревеккой. И это принцип Божий. Ну, иногда задают такой вопрос. А как вот в практике быть? Он хочет, она согласна, а родители? Я думаю, там, где боятся Бога, там не так трудно решаются эти вопросы. Я знаю семью, это был мне близкий человек. Когда он молился так, сильно молился, знаю. Ну, легла ему на сердце сестричка, сказал своим родителям, те против. Родня нехорошая, сама сестричка хорошая, но родня у нее была, братья непутевые такие, ну и как сваты называются, да? Вроде несимпатичные, ну, не симпатизировали этим, не даем согласия. И вот брат наш месяц молится, два молится, три молится. Господи, склони сердца моих родителей. Братья и сестры, как в Библии написано? Если пути человека благоугодны Господу, то он и врагов его примиряется. Ну, помолился немножко, поплакал. У него 3 месяца это длилось. Вдруг отец приходит, его отец, это вообще такой был человек, слово, говорит, ты знаешь, сын, я перейду, мы даем согласие, вам будет благословение. Ну, приятно, правда? Подождать, что Бог справился с сердцами родителей. Это намного правильнее, чем в притчах, знаете, еще как написано? Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Мы бы молодые, иногда на это способны. Дай мне следующую мне часть имения. Я созрел, давай свое благословение, давай мне наследство, и я пошел. Что ты воле Божией противишься? Так оно выглядит, друзья. Наследство поспешно захвачено, не благословится впоследствии. И вот давайте чуть-чуть порассуждаем. Вот в каком порядке нужно решать вопрос брака? Ну, со стороны жениха я вам задам задачу, а вы ответите. Вот кто первый об этом должен узнать? Невеста, свои родители, пресвитер, Бог или ее родители? В какой последовательности? Ну, Бог первый. Второй кто? Его родители.
Третья невеста.
Место все решили. С родителями уже все. В последнюю очередь узнал пресвитер. А потом там уже ничего не поправишь. Ну хорошо, если не надо поправлять. А бывают случаи, когда очень надо поправлять. Как-то встретил одного служителя, ну и так мы поговорили. А он говорит: слушай, у вас такие братья есть? Я говорю: какие? Ну, такие. Встретил, у них в церкви оказался. За один вечер успел трем сестрам сделать предложение. Ну и как? Ни в какие рамки, да? А в другом месте браток еще хуже. Предлагает сестре: слушай, я там сделал одно предложение, но она пока думает, если вдруг она откажет, то ты будешь у меня в запасе. Ни в какие рамки. Это среди верующих. Братья, нам смешно, но это грех. Да? Если мы не будем учить, а потом что, да? Но она одна согласится, а это будет плакать. Хорошо, сестричка разумная такая оказалась, ну и тоже отказалась, да сразу. Уже не думал даже. Бывают вот такие вот. А чтобы было правильно и разумно, и, ну я тут про братьев два примера привел, мне про сестер не хочется приводить, но дело в том, что очень плохо. И разумно, когда с Богом решается, пресвитер об этом тоже знает, молится, переживает, может быть, как-то помогает в чем-то, родители свои, потом, может быть, и она, и ее родители. И в таком порядке, когда он решает вопрос, ну, друзья, со страхом Божьим, если решается, обязательно будет благословение. Ну, Бог поможет где-то, если что-то, ну, запинается, но поможет. Бог и это решит. Ну, у невесты как? Как она должна? Вот открыли ей. Признались, так сказать, что просят ее руки. Как она дальше должна действовать? Кто должен об этом теперь знать? Богу молиться. Потом куда идти? Пресвитеру надо бы сходить. И родителям, конечно. Обязательно. Не так вот дала согласие. Родителям записку написала. Друзья, так не пойдет. Так никогда не пойдет. Это всегда потом будут трудности. Еще что при святостец хотел сказать, что сестрам советуйте и братьям, никогда нельзя торопиться. Или вот предложение он сделал, вот давай ответ. А нет, я повешу. Ну, я грубо сказал, так в христианстве, может быть, не делают. А вот такие случаи встречал. Вот я тебе делаю предложение, потому что я вечером вышел, видел звездное небо и по звездам вычислил, что ты моя половина. Это встретил среди звезд. Что надо с этим братом делать? Отлучать, наверное, да? По звездам он судьбу свою считает. Это в какие рамки? Ни в какие. И вот хорошо, если сестры настолько разумные, когда это понимают. Расскажу еще один пример. Браток один пришел к сестричке и говорит: я вот во любовь узнал, что ты должна быть моей избранницей. Она говорит: слушай, а ты детей Божий? Он говорит: да. Он говорит, она говорит: а я тоже дочь Божья. И мне мой отец ничего не сказал. И если не сказал, мне не ясно. Поэтому пока я тебе ничего не могу сказать. Или жди, пока отец мой скажет, или свободен. Ну, вот так вот хорошо, когда, ну, серьезно относятся. И братья, и молятся, и постятся, может быть. Знаю вот случай такой, сестричка, сделали предложение, она 3 дня была в посте. 3 дня? Ну, я скажу вам, я видел это все, наблюдал, я знал, сопереживал, но зато победа настоящая. Они встретились, она говорит: знаешь, мне Бог разрешения не дает и свободы не дает. Расстанемся друзьями, ты брат, и я сестра, и все. Встречаюсь с ним: ну как у тебя? Слава Богу. Ну, а огорчения? Нет. Мы же Божью волю искали. Ну, ошибся, если, ну что теперь? никаких обид ни у родителей, ни у него, ни у нее. Но похудала маленько, ну что теперь? Зато искали его любовь. Так вот, наша с вами задача, чтобы мы, ну, удачно вот помогали нашим детям или молодежи, друзьям, может быть, чтобы по воле Божией решалась семейная жизнь. А если по своей прихоти, друзья, как будет? Библия нам тоже показывает. Есть примеры, да? Амнон, все в сердце, что ж худать стал, так полюбил. И как только достиг, чего хотел, ненависть пришла, больше перевесила, чем любовь. Да? И хотя она его уже увещевает, ты, твое дело теперь грешнее, чем первое, ничего подобного. Ей судьбу испортил, себе не лучше сделал, да? Так вот, давайте еще мы немножко поговорим, что нельзя делать при сватовстве. Встречается так в церквах иногда, что молодежь, может быть, про это не думает, а бабушки, иногда и дедушки, или еще кто постарше, распределяют. Вот это вот к этому подходит, вот это вот замечательная пара, а вот эти вот с этими, а это вот уж точно мой зятек, ты смотри, доченька, ты перед ним как-то, чтобы он нам достался. И такое встречается, братья, сестры, это ни в коем случае нельзя делать. Кто первую семью создал? Бог. И Ева точно для Адама была создана, не иначе. И у Бога, хоть нас сейчас уже 5 миллиардов или больше на земле, нету вот так вот, ну, какую хочешь выбрать. У Бога точно определено, лишь бы мы только хотели познать волю Божью. И если хотим, как Бог, Бог определит и сделает. А если сами будем, ну, регулировать это, потом будем и сами плакать. Вот. Распределять по своему усмотрению ни в коем случае нельзя. Тем более делать это чужим или бабушкам там. Не надо этого делать. А кто этим занимается, тот плохо делает, да? Еще хотел родителям сказать особенно, что наедоедать бесконечными намеками или упреками. Когда же ты женишься? Сколько же ты тебе в девках сидеть? Для этого нельзя делать. У Бога для каждого свое время. Лучше увещевать, ближе Бога познавать. И этот вопрос решится. У молодых он в 23, может быть, наступает, у других 27, может, у кого-то и раньше, и в 19, может быть, Бог повелевает. Но факт то, что не надо вот так вот наталкивать. Мне грустно пришлось, я в одной семье посетил, там браток такой, ну, имел заботу за его душу, спросил, а он так вспылит. Да вы меня уже все надоели. Оказывается, его, ну, запилили в этой церкви. Я-то там приезжий, как вот так у вас приехал, да уехал. Ну, спросил, просто переживал. А оказывается, его там уже допекли, можно сказать. Ну что, легко жить, когда вот так вот постоянно намекают, да клюют? А то, что еще бывает так вот, человек и не думает, а ему намекают и заставляют думать, и слепливают. Неудачный брак. Это плохо. Просто греховно. Ну, еще хотел бы сказать так, что если уже где-то что-то наклевывается, ну, простите за выражение, не знаю, как лучше сказать, то нельзя вот настаивать на своем мнении теперь. Ой, ну, эти не подходят. Свое мнение можно иметь, может быть, но не надо его выплескивать наружу. Вы это будете делать, и вы будете кому-то делать плохо. Случись так, что они сойдутся. И вдруг случись, что где-то сатане удастся там что-то посеять, и ваши слова потом будут больно бичевать. Они будут вспоминать и все это. Поэтому это никак нельзя делать. Поэтому будем себя от этого беречь. Хотел бы так советовать, что если... Ну, случаемся мы свидетелями, или в нашем родстве кто-то женится, замуж выходит, то нельзя просто недопустимо обнаруживать свои симпатии или антипатии, да? Мы про это пишем. Ну, нравится или не нравится? Ну, она мне не нравится, мне не надо. Бывает так вот случалось встречать. Мама так сказала на будущую сноху. Ему сказала, до нее это дошло, а потом они женились. И она никак маму не может сказать. А почему? Теперь маму спрашиваем, ну что, сноха плохая, хорошая. Дай Бог всем таких. А почему вот не может сказать маму? Не знаю. А оказывается, ну, первые впечатления были неудачные, выразили свое мнение такое поспешно, а потом посеялась вот такая неприязнь. Так вот, не надо никогда спешить выражать, не важить Бог. И вот еще важно при сватовстве, чтобы мы не торопились, а видели водительство Божье. Действительно, Бог вот это сводит или не Бог? Не надо терять голову, да, например, нам кажется, вот точно воля Божия, и мы уже рады, это как раз я хотел, чтобы эти сошлись там, да, и это будет неправильно. Быстро потеряв голову, будем поступать опрометчиво, советы давать, спешить, торопить людей, а вот водительство Божие очень важно.
Ну, это значит, что это будет, может быть, и у меня такое. Мне тогда было 27 лет, и вот я свои изданы. Говорю, слушай, ну, на любую совсем вопрос. Вот, слушай, мне у папа вот так. И, возможно, мне грозит то же самое. Когда мне будет, может быть, не всегда от года 42, а 42 у нас лет, я могу остаться, возможно, слепым. Как ты сможешь это понять? Дело в том, что сейчас ношу очки. Я даже прежде и тибет носил очки. Друг у меня был, он, ну, дружил с девочкой, он был невероятный по технике, мама, ты знаешь. Он мне как-то признал, говорит, ну, всем моя девочка мне нравится, но как оденет очки, ну, противно, и он ее обожал. Я никак это не мог даже себе понести. Ну как ты, если ты ее любишь, а очки противные, или ты ее должен с очками любить, ну не знаю, может быть, как это тяжело быть в очках, ну а я-то и хочу. Ну, то я и говорю, если тебе мои очки противны, если моя слепота будет тебя спросить, давай теперь достанемся, пока мы еще друг другу с очками подойдем. Она мне отвечает, я ведь не знаю почему, но еще с малых лет у меня было такое желание, если Бог мне даст мужа, чтобы он был в очках. Вот я не знаю, как вам. В ней не было никакого лукавства, но я увидел, как Бог свое водительство начинает
так дальше. Мне почему-то он посчитал нужным вот дать очки. Ну, сейчас мне уже больше, чем 42. Ну, еще не слепой, слава Богу. Ну, в очках ношу, хожу. И она ни разу нигде я не получил упрека от нее, ну, в очках не видит, да? Как мы иногда у меня говорим. А готовил Господь ее сердце вот к такой немощи моей. И вот это важно видеть. Это не только вопрос о здоровье, там, допустим, во многих других вопросах. Важно это видеть. Ну, а если согласие между женихом и невестой состоялось, что надо дальше делать? Какие следующие шаги? Следующий шаг должен был быть, это надо бы идти на собеседование со служителем, конечно. Идти и рассказать, что, ну вот, члены на церкви так, ну, на это согласились. Для чего? Ну, чтобы, во-первых, он еще раз мог объяснить смысл и цели брака. Потом, ну, на путь обычно дают служителя в этом деле тогда, чтобы обязательно еще до брака раскрыли друг другу свои сердца. Ну, в смысле, тайны все, чтобы не было ничего тайны. Что после брака не получилось, а ты такая, или ты такой, а я не знал, или я не знаю. Ну, я вам один случай расскажу, неудачный. Они поженились, он ее привел домой. Ну, это было еще, когда я под колпачком ходил, утром встают. Она смотрит,
А его сестры ходят в ее приданах. У нее и недоумение. Ну как? Пришли вечером, пришли, вещи поставили, переночевали. Теперь уже, оказывается, без нее, ее вещи, его сестры распаковали, уже на себя одели и ходят. Ну, конечно, возмущена. Он говорит, а у нас всегда так было. В одном доме что там? Как это? Какое право собственности? Один дом и все. Она ему будет доходить, ну если бы ты хотя бы мне сказал, какая у вас родня. И вот это вот важно действительно, чтобы желающие уже соединить свою жизнь, познакомили друга не только со своей родней, не только со своим прошлым, ну, может быть, даже с чертами характера, да? Если оба медлительных, что будет, а? Или оба шустрых? Может быть, лучше, когда все-таки знают, да? Если оба шустрых, значит, будут в дверях застревать, то пришлось сначала вступать в место. Ну и потом визитель обычно еще делает советы по подготовке к браку. Потому что брак все равно зависит от родственников, от них тоже желаний, дают советы. Ну, какие, я не буду говорить. Потом они договариваются о помолвке. Помолвка что такое? Ну, когда встречаются родители жениха, родители невесты, в церкви, если брак, то обязательно туда приглашают пресвитера, жениха, невесту, и там обговариваются. Ну, если родители не знакомы, бывает сразу в церкви, значит, знакомятся, там обговариваются вопросы, как брак устраивать. Обычно мы советуем, чтобы это было в течение двух, ну, трех месяцев. От помолвки или, да, обычно сегодня помолвка, и на следующем собрании их объявляют женихом, невестой. Зачем нужно объявление в церкви? Оно имеет две стороны. Первая сторона, ну так и объявляют, что в течение там, допустим, объявили женихом невесты, в течение двух недель, если есть у кого-то жениху или невесты претензии или замечания, нужно в течение двух недель, допустим, решить все проблемы, чтобы они свободно могли подходить к браку. А второе для чего объявляется? Для того, чтобы они могли готовиться и свободно вместе это делать, не подавая свободно. Знаете, вот в одном месте объявили так, женихом невесты, а потом брат уже пожилой, седой был, руководитель молодой, подходит к жениху и говорит, вот так, придешь на молодежное собрание, я оставлю одних сестер. И у всех сестер попросишь прощения за то, что ты давал им повод, всем надеяться, что ты сделаешь им предложение. Вот так он себя вел. То и глазки построит, это и улыбнется, стоит так обойдется немножко. И все надеялись, ну когда же наш подойдет? В тайне все надеялись. А он взял, поехал из другой церкви, себе привез. И теперь пошло воображение, вот такое беда. Плохо, родители не смотрели. Или не доглядели, как он себя вел, а может быть, видели, доплакали. А потом пришлось вот так вот исправлять это все. Ну, что считается обязательным при решении брачного вопроса? Между вступающими в союз брачный, да, не должно быть никаких тайн. Ну, к примеру, да, какие могут быть тайны, или чтобы не скрывали никогда. Ну, допустим, был верующим, отпал. Опять стал верующим. Или, допустим, сделал предложение одной сестре, отказала второй, третий пришел. Она согласилась. Теперь, если согласилась, надо рассказывать. Вот у меня была такая судьба, такая жизнь, там вот так получилось, там вот так вот. И точно так же ей. Тайны не должно быть. Они должны быть до. Потому что потом служитель беседует и спрашивает. Ты принимаешь его таким, как он есть? Если да, ну тогда будет отчитывать и его дар. А если нет, тогда нельзя. В одной семье неполадки были, служитель, который сочитывал, пресвитер приходит и говорит, ну как же вы при сочетании же вы сказали да?
Она говорит, а вы же бы не стали сочитывать, если бы я не спас?
Ну, конечно, не стал бы.
Ну, может быть, это и проблем бы этих не было. Ну, еще обязательно бы, это личное, да? Не с его слов или с ее слов, да? А личная убежденность, что созрели, по воле Божией решается этот союз. Ну и еще мы понимаем так, что до факта сочетания, до свадьбы, до венчания, они имеют право отказать друг другу. Ну, к примеру, и помолвка состоялась уже, и все-таки ей, или ему вдруг стало ясно, что идет не по воле Божьей. Если еще не было сочетания, то имеет право отказать. Конечно, может быть, это и тяжело, и еще, может быть, надо будет представить на членское собрание объясниться, почему вот такое дергание туда-сюда, но все-таки есть как такое еще право. Ну, а после брака никаких, конечно, мыслей даже о разводе мы понимаем по слову Божьему не может быть. Свадьба сама как проходит вам, наверное, ясно, у вас были, да, я брат Сашу спросил, ну, уже был у вас уже не один раз. Ну, одно хотел так отметить, что важнейшая часть на браке – это бракосочетание, да? А если мы вторую часть, ну, торжественную, да, пив там или как, делаем слишком пышно, что потом жених с невестой оказывается в долгах, а такое бывает среди нас, то это, наверное, не очень хорошо. Может быть, признавать вот эту добрую русскую пословицу, растягивая ножки по одежке. А вот сочетание само, оно денег не стоит, да? А вот благоговение должно быть. Еще одну позицию, одну сторону хотел отметить, это позиция родителей после брака. Бог так определил, там даже трудно определить, кто это сказал, Адам или Христос повторяет, и Павел повторяет эти слова, оставит человек отца и мать. И после брака родители имеют право на детей только быть как советники. Но если до этого мы были в прямой ответственности за сына или за дочь, после брака они вступили в прямое отношение с Богом. Теперь Бог над ними, так сказать, и судья, и командующий, и руководящий. И перед ним несут ответственность, да? И так и написано, всякому мужу глава Христос. Всякому мужу, и верующему, и неверующему, и любимому, и не очень, и глупому, и умному, всякому Христос глава. Теперь нам так не нравится, как муж поступает. У него глава, он перед ним, перед Богом отвечает. А мы должны, ну, посоветовать можем. Но вот будет, по-моему, уже не мог. Поэтому дал бы Бог нам мудрости вот и в семьях наших, или когда мы свидетели, или когда ну, наши дети, чтобы мы не приступали к Божьей порядке. Вы знаете, устроить по-божьему будет счастье. Устроить не по-божьему будет много-много слез. Может, вопросы есть, пожалуйста. Писаний нету, чтобы прямо было написано, да? Но если мы любящие Бога люди, тогда твой Бог будет моим Богом, да? Твой народ моим народом. И, между прочим, и не трудно называть маму или папу. Сколько приходилось в семьях ну, участвовать, бывало, в разборах и вникать, обычно там, где любят, он ее, она его, и правильно решался вопрос брака, никаких загрозок нет, легко идет. А где страдает, вот, ну вот одна мать мне так сказала, она меня за всю жизнь ни разу мамой не назвала. А когда со смолками начинаешь беседовать,
Ну, очень часто до брака и в свекрови им, ну, простите грубо, что вы наплевали. Бывает во время уже, когда уже что-нибудь там, ну, ничего. И какая-то обида закралась, и один не хочет склоняться, другой не хочет просить прощения, а вымещается это вот на этом. Как-нибудь обойдут, только чтобы мама не сказала. А когда все хорошо, тогда вроде не трудно. Да, я понял. Дело в том, что хорошее начало – это еще не гарантия хорошего конца. Да? Это всегда так в жизни. И получить благословение, друзья, это не так легко. Это можно, но сохранять благословение – это еще сложнее. Но это тоже нужно и можно. И вот у Исаака и Ревеки как раз вот в этом проблема. Они начали хорошо, и благословение получили, и сколько-то шли, а потом каждый стал идти несколько своим путем. Вот что касается Исаака, давайте разберем, где он начал своим путем идти. Кушать стал любить. Ей тяжело или легко от того, что он любит кушать? Вот смотрите, он ослеп. День за днем лежит в шатре. Она же знает, что он любит кушать. И не готовит ему. Вот он к сыну обращается. Вот принеси, что я люблю. Вот такое принеси. А где его начался путь самостоятельный такой? Помните? Ведь он ее сильно любил, да? Пошел Исаак, помолился, и Бог дал ей беременность. Кто помолился, что была беременность? Муж. Теперь младенцы стали биться в утробе. Кому она пошла? Она к Богу идет. Мужу об этом не говорит. Богу идет. Господи, зачем мне такое надо? А Бог говорит, да вот у тебя два племени там, да? Младше будет. Выше старше, все. Ну вот и в опыте жизни так получается. Если муж становится где-то неспособным, ну слепой там или еще на служении, то жены иногда настолько вложили домоправство, захватывают, что уже и не до кормежки мужей, и быстро им легко управить. Ты вот сходи туда, двух козленков возьми, я приготовлю, ты сходишь. Но когда муж потянулся к этому любить, она вместо того, чтобы мужа обличать и исправлять, что делает? Корову греет, да? Конечно, это плохо. А исправить надо было это, друзья? Поплатились они за это дело? Очень поплатились. Вот смотрите, она влюблена в Иакова, да? И настолько влюблена, что говорит, пусть проклятие будет на мне, да? Ему страшно, он говорит, а вдруг ощупает отец, и благословение обратится в проклятие. Она настолько в него влюблена, говорит, пусть проклятие это будет на мне, но только ты сделай, как я тебе говорю. А как потом говорит, когда утихнет гнев брата, я тебя позову. Когда она его позвала, вы помните, чтобы она его звала? Не звала. А сколько лет был Иаков там? 20 лет. 20 лет надежды и не может позвать, расстались. Но это не самое страшное. Я вам скажу, что там самое страшное. Самое страшное, что из любви мама воспитывала сыночка так, что когда он только Рахиль увидал, так Рахиль его и захомутал. Увидал, тут и слезы пошли, и поцеловал, и расплакался. И 7 лет за одну, 7 лет за другую, так и на женщине работал. Это мамино воспитание. Вот что случается, когда любимый сыночек, а тебе до папы так дела нету, пусть он там со своим старшим разбирается, а потом вот такая трагедия. Но я думаю, что в конце все-таки это не смогли сколько-то и понять, потому что уже в Новом Завете они называются все-таки святыми женами.
писара или века туда предчислено, потому что положены в гробницу, помнишь, да? В одну там Авраама, Сара, Исаак или века, Иаков и Лия. А Рахиль, так сказать, незаконная жена, она, между прочим, ни разу Иакова и мужем не называли Рахиль, она в эту гробницу не попала. А Лия, она говорит, будет меня любить муж мой, да? Сколько раз обманывается. Ну, это другая тема, очень много можно было об этом говорить. Еще есть вопросы? Ну, теперь, во-первых, что касается сестер, отклонивших предложений. И 24 глава Бытия и 7 глава Коринфянам показывает все-таки, что у Бога принцип остается. Она в доброй воле вправе решать, да или нет. И на это никто не имеет права посягнуть. Ты обязана сказать «да». Нравится тебе это или нет, никто не имеет права. Что касается, если она отказала, и он пошел к другой, ну, если он это делал со страхом Божьим, конечно, благословен. Я еще вам расскажу один пример. Рассказала мне сестричка из своей жизни. Это далеко отсюда было. Приехал брат в их церковь. Собрание кончилось, подходит, делает предложение. Она говорит, а я возьми его да спроси, а почему ты мне предлагаешь? Он говорит, а в нашей местности стало модно привозить невесту издалека. Я решил тебе предложить. Она ему отказала. Так он пошел к братьям, к пресвитерам там, и говорит, ну повлияйте, заставьте же ее, чтобы она согласие дала. Что же она отказывает? Я же тоже член церкви. Ну что, решили братья на нее влиять? Нет, конечно. Посоветовали ему быстрее убираться домой. И правильно сделали. Не так должно быть, да? И вот наша с вами задача волю Божию познавать, да, и серьезно к этому подходить. Ну, еще один пример расскажу, помолимся. Это были те трудные годы послевоенные, там у нас в Кузбассе. Тогда была еще и, ну, как комендатура, вот нельзя было так сильно переходить. Вот брат один молился так, понял, что надо решать семейный вопрос, и на ком. Пришел в этот дом. Но теперь нельзя было, уже вечером пришел, был с работы, оттуда нельзя было уходить, до утра там комендантский час. Ну, сделал предложение, она ему отказала. А домик маленький, комната и кухня. Ну, семья там в комнате расположилась, ему место на кухне. Ночь коротать. И вот он взял мандолину и всю ночь играл одну песню. Исцели мое сомнение, что приходит иногда. А утром она встала и говорит, я согласна. А потом они счастливо прожили всю жизнь и благословением для церкви послужили. И вот так бывает. Давайте мы помолимся и попросим у Господа милости, да? Слушать, конечно, может быть интересно, но чтобы и на практике у нас не было сложностей. И за молодежь помолимся, за детей наших. И будем себя хранить от всяких сплетен, хранить от неверных решений. Друзья, и поймите одно, в церкви это не служба знакомств. И пресвитер или там кто-то не сегодня, который вот так вот, это все мирское, в церкви не должно быть. А Бог решает и будет благословить.